Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленды. С Божьей помощью мы с вами продолжим изучать книгу Таилим, книгу Псалмов, и будем изучать 17-й Псалом. Изучая, мы немало поговорим сегодня о трудностях перевода. Дело в том, что одной из особенностей 17-го Псалма является тот факт, что многие предложения в этом Псалме, многие отдельные стихи, хотя и состоят из понятных слов, написано таким образом, что позволяют много толкований, частью противоречащих друг другу. Это трудно для переводчиков, которым приходится руководствоваться интуицией, верой или собственным складом ума, чтобы выбрать тот или иной перевод, и об этом мы тоже поговорим. А начнем, как обычно, с первого стиха «Тфила ле Давид». Молитва Давида. Хотя весь сборник Таилим, вся книга состоит из тех или иных обращений ко Всевышнему, только пять псалмов названы словом «тфила» – молитва. Есть еще одна тфила у Хавакука. В русском языке слово «молитва», видимо, связано со словом «молить», «просить», «повторять просьбы». В иврите слово «тфила» имеет несколько другое значение. Есть такой принцип понимания ивритских слов, когда они классифицируются по первым двум корням слова, по первым двум буквам корня. Это называется корневая ячейка. Если говорить о слове «тфила», то его корень «паляль», «пэйламет-ламет», и, соответственно, корневая ячейка у него «пэй ламет». Это слова, связанные с границей, переходом через границу, прочерчивание границ. Например, «пэле» – чудо, это то, что за границей понимания, или выход за границу понимаемого, понимаемого или возможного. «Пэлес» – это уровень, нивелир, как прибор называется, «пэлес», и «пэлес» – это уровень чего-то, «мифлас» – это уровень моря, уровень воды в озере или в реке. Пелях – это дольки, пелеш – это агрессия, нарушение границ и так далее. Все связано с границей. Как же мы в этой связи можем понимать корень поляль и, соответственно, слово тфила? Когда мы хотим прилепиться к чему-то, на иврите ли дебек приклеиться, это похоже на склеивание двух поверхностей. Для того, чтобы поверхности хорошо склеивались друг с другом, они должны быть очищены. Это должна быть только сама поверхность предмета и ничего больше. Часто люди спрашивают, чего мне не хватает, чтобы быть рядом с Богом. Труднее разобраться с тем, что мешает. Что мешает мне быть рядом с Богом? Молитва – это очищение, очищение всего того, что мешает человеку рядом с Богом быть. Такая работа в сердце. Я говорю, разумеется, только об изначальном значении слова. Сегодня слово «тфила» используется широко и в разговорном языке, но просто аналог слова «молитва». Итак, «тфила» – это очищение себя, подготовка себя к встрече с Господом, желание, выраженное желание присоединиться ко Всевышнему. И вот что говорит Давид: «Шима Адонай Цедек» – «Послушай, Господь правды, Господь справедливости». Это же можно понять и как: «Господь, послушай справедливой, послушай правду». В свете того, что мы сказали о слове «молитва», Давид говорит: «Послушай, вот она правда, вот она чистота, к которой я прихожу». «Акшива Ринати». Слово «лякшив» означает, мы уже говорили, глубокий вслушивающийся слух, слушание с огромным вниманием. Вот слово «рина» – очень интересное слово. «Ринати» – это «рина» с притяжательным суффиксом, «моя рина». А «рина» – это состояние души, это та часть Торы, которая остается в нас после изучения Торы. Наше мировоззрение, наш характер, наш образ жизни – это рина. Рина – одно из названий Торы, но когда мы говорим о ринати, Это моя Тора, та Тора, по которой живу я. И когда ты послушаешь ее, «Гаазина тфиллати», преклони ухо к молитве моей, «Белоси в теймирма», без всякой лжи. Слово «шеммаш» – «лишмоа» означает «слышать издалека», слово «леазин» означает «слышать вблизи». Есть интересное противопоставление в Писании, когда говорит Моше, для него небеса ближе, чем земля, и поэтому он говорит: «Внимайте небеса, гаазину, небеса, и дослышит земля», «шма» в отношении земли. Это 32 стих книги Дворим. Наоборот, используют эти глаголы Исаия, для него земля ближе. И он говорит: слушайте, шама, небеса, и внимай, азину, земля. Для Исаии земля уже ближе. Давид же говорит Господу: слушай меня издалека и вблизи, и внутри меня тоже слушай. Слушай меня на всех уровнях. Второй стих. Мильфанеха мишпати яце. Да выйдет от тебя суд мой. Я царь, и ты царь, если только к тому же судить тебя, как не мне. Один из вариантов перевода. Но более близкий мне, на мой взгляд, толкование говорит: кто кроме тебя может судить меня? Пусть суд твой исходит только, суд мой исходит только от тебя. Похоже на ситуацию, когда в каком-то государстве царь послал своих посланников взимать штрафы, налоги и приводить наказание в исполнение. Когда кто-то обращается к ним и просит: помилуй, жалься, снизь мне наказание, уменьши мне штраф, этот человек говорит: извини, при всей доброте своего сердца я не могу это сделать. Это указы царя. Ни ангел, никто другой не может, в глазах Давида, не может облегчить суд, не может изменить приговор царя. Но когда суд исходит от самого царя, у него есть смысл просить милостыню. И он говорит: «Эйнеха ты хайзейна мишарим», глаза твои увидят прямоту. Давид снова говорит о том, что он говорит прямо, проверить Всевышнего, что он искренен и прям в том, что он говорит. И вот отчет, довольно тяжелый отчет, который Давид дает Всевышнему. «Баханта либи», ты проверил сердце мое. «Пакадыта лайла», это означает «посетил меня ночью» или «прислал ко мне ночь», или «дал повеление», «дал указание ночи». «Царафтани», переплавил меня, «вы альтимса», и не нашел. «Замти бааля аварпи», намерение мое да не выйдет изо рта моего. Понятно, что ничего сходу непонятно, как мы и говорили. Первое из пониманий, которое мы проведем, предлагает Раби Шломо Ицхаки, он же Раши. Он говорит: ты проверил меня. Как ты проверил меня? Вечером, в сумерках, ты послал мне Батшеву. Часы испытания были, когда день клонился к вечеру. Я, Давид, бродил по крыше дома, увидел Батшеву, и мы знаем, что случилось. И ты не нашел во мне то, что хотел. Так дальше переводит Раши: валь тимца, и не нашел во мне то, чего хотел. И дальше, по мнению Раши, Давид говорит: замоти бальявор пи, замоти, как намерение мое, да не выйдет из уст моих, больше я никогда не буду просить тебя меня испытывать. Я все понял, сделал выводы, больше не прошу никаких испытаний. Так понимает Раши слова Давида. О каком испытании идет речь? В 26-м псалме мы читаем, что Давид просит Всевышнего: испытай меня. Раши приводит Мидраш, Мидраш известен и до него. Давид спросил Всевышнего: почему Бог называется Бог Авраама, Ицхака и Якова, но не называется Бог Давида? Всевышний ответил Давиду: Авраама, Ицхака и Якова я испытывал, нашел их верными, и поэтому я готов присоединить свое имя к ним. Давид говорит: испытай и меня. И по его словам, Всевышний послал ему испытание, и испытание это Давид с треском провалил. После этого он говорит: я больше не прошу, что ты меня испытывал. Ибн Эзра, или Эвен Эзра, его еще так называют, говорит другой комментарий. Ты знаешь мои мысли днем и ночью. Проверил мое сердце, проверил меня ночью. Днем, когда я среди людей, и ночью, когда я один. Ты проверил меня и не нашел во мне изъяна. И ничего дурного не выходит из моих уст. Это такое положительное целиком понимание, которое предлагает Эвен Эзра. Аль-Ших пытается объяснить природу происходящего, природу того, что произошло. Он согласен с тем, что этот стих говорит об испытании с Батшевой, но он говорит о том, ведь Всевышний знал, что будет поругание его имени из-за этого. Почему он не остановил Давида? Почему Давид так переоценил себя? И Аль-Ших объясняет с точки зрения слов в нашем псуке, в нашем стихе, и говорит: «Бохан – это первоначальная проверка. Так ювелир проверяет монетку, берет, царапает ее, берет на зуб ее, чтобы проверить, золото ли это. Это первая проверка». Но Давид говорит и о второй проверке – «Црафтани». «Црафтани, ты меня переплавил». «Цурев» – это ювелир, тот, кто переплавляет металлы. «Ты меня переплавил» – значит, проверил само нутро мое, саму внутренность мою. «Если бы это был Бохан, только внешняя проверка, я ее прошел. Но ты переплавил меня, и я не ожидал, что проверка будет настолько глубока. Может быть, потому что я и сам так глубоко в себя не заглядывал. И теперь...» Упаси меня, Бог, упаси меня еще раз говорить, испытай меня. Вот такие понимания есть у этого короткого, казалось бы, стиха. И дальше Давид говорит, четвертый стих, «Лефеолот Адам, действием человека, бедвар сфатеха, по словам уст твоих, они шамарти, я берег, арахот парит пути злодейства». Опять понятно, чтобы ничего не понятно. И комментаторы говорят так, поскольку может человек сказать, если Давид согрешил, если Давид обвинен, куда уж нам-то? Давид уж на что был любимец Господа, но не устоял перед женщиной, и мы не устоим. И здесь Давид говорит, это мой путь злодейства, это мое злодейство, я упал, это не для всего человечества. С другой стороны, можно сказать, пусть для того, чтобы другие береглись, я буду знаком, вот если будешь прелюбодействовать, если только помыслишь в сердце своем о прелюбодеянии, станешь как Давид, получишь наказание как Давид и будешь страдать как Давид. Есть комментаторы, Мидраш, который говорит удивительную вещь, напоминая о том, что сказано в первой главе книги Берешит, Бытия, когда Всевышний творит человека, он говорит перед этим «сотворим человека» во множественном числе «наасе Адам». С этим множественным числом тоже комментаторы поступали по-разному, каждый в силу своей веры, тринитаристы находили в нем Троицу, сторонники грамматики находили в нем множественное, величественное. Другие комментаторы говорили о демократичности Бога, о том, что он советуется с ангелами. Есть даже история про то, как ангелы спорят об этом. Хасидский подход, очень древний подход среди хасидов, говорит, что «наасе Адам», «сотворим человека», относится как бы и к самому человеку, который будет делаться. Животные, которые сотворены, они сотворены, и все. Человек продолжает меняться, человек может менять свою сущность, у него есть свойство к изменению себя. На асе Адам сделаем совместно с Адамом работу по изменению. Вместе с Адамом сделаем настоящего Адама. Я сделаю его полуфабрикатом, и мы доведем его до ума. И здесь Давид говорит, вот в этом процессе, участвуй в этом процессе, вот в этих твоих словах, когда ты, где пулет Адам, это действие по сотворению человека, не действие человеков, а действие по сотворению человека, в этом твоем действии я буду хранить пути злодейства. То есть, опять-таки, я буду еще одним предупреждающим знаком для человечества, что для того, чтобы продолжать строить себя как человека, не надо просить испытаний, надо доверяться Всевышнему, не надо брать на себя то, что пока выше тебя, не надо вводить себя в испытание. И нас учили молиться, и не введи нас в испытание. Вот об этом Давид говорит. Это 4 стих. 5 стих. Тамох ашурай бемаглотейха. Поддерживай шаги мои на кругах твоих. Баль намоту фаамай. Чтобы не пошатнулись ступания мои, так можно сказать. Комментаторы говорят о том, что когда человек совершает тшуву, раскаяние, иногда ему не сразу удается это сделать. И тогда вокруг него повторяются и повторяются какие-то ситуации. Всевышний вводит его по кругу, чтобы, может быть, показать ему что-то. И вот на этих кругах Давид просит Всевышнего: «Сохраняй меня, чтобы в этом моем исцелении мне не упасть еще ниже». На этом заканчивается первый абзац псалма. 6 стих начинает новую строфу, можно сказать так. «Ани каратиха, я воззвал тебя, ки таанени эль, ибо знаешь, что ты ответишь мне, Господь, хат азнеха ли, преклони ухо ко мне, шма имрати». С определенной симметрией повторяет то, что Давид сказал в первом стихе. «Авле хасадейха Машиах хосим». Можно перевести так. «Возвелич хафле». Помните, мы говорили о корнях, начинающихся на пейламет, и о слове пеле, вывести за границы. «Хафле хасадейха, приумножь милости твои, Машиах хосим, спасающий тех, кто находит в тебе прибежище». «Возвелич милости твои, спасающий находящих в тебе убежище». Это первый вариант. Второй вариант – перевести слово «хасадейха» как «твои хасиды». Выведи, афле, выдели своих хасидов, тот, кто спасает ищущих убежище. В данном случае это не совсем критично для понимания. То есть, вторая часть – «ми миткамимим беминех» – для тех, против тех, кто восстает на десницу твою. Первый перевод будет такой – «выведи хасидов твоих из опасности от нападения тех, кто нападает на десницу твою, потому что ты спасающий тех, кто находит в тебе прибежище». И второй вариант – возвеличь милость свою, увеличь милость свою, чтобы спасти поклоняющихся. Добавь милости тем, кто находит в себе прибежище. Мидраш Раби Юдан рассказывает удивительную картину мира. Он говорит, что нету места с миллиметр кубический на этом свете, на котором не было бы массы демонов. Человек постоянно шагает через массу опасностей. Не обязательно понимать это демоны или злые духи буквально. Сам Раби Юдан пользуется термином «мазиким» – «вредящие», слово «незик» – «вред». Человек на каждом шагу может сталкиваться с какими-то опасностями, сосулька с крышей, банановая кожура на земле, недобрый взгляд, злодей и вирус, и все что угодно. Жизнь полна опасностей, не только злых духов. Но злые духи приводятся здесь как образ. Рабби Йодан говорит, если человек идет как хасид, как праведник, Всевышний посылает милость свою и чудно накладывает повязки, закрывает, завязывает глаза всем противникам хасида, так что все эти бесы не могут его никак свалить. А если человек, не дай Бог, идет путем злодея, то он не под этой защитой, и все те, кто восстают, восстают на Всевышнего, все те, кто ищет навредить творению, все обстоятельства ему вредят. Дальше, в 8 стихе, Давид просит у Всевышнего: «Шамрени кишон бат айн, храни меня, как зеницу ока, бецель кнафеха тастирени, в крыльях своих спаси меня, в тени крыл твоих спрячь меня». Мидраш пересказывает такой разговор, когда Давид сказал: «Храни меня, как зеницу ока», Всевышний ответил ему: «Ты храни мои заповеди». Есть пример, притча о двух виноградарях. Один виноградарь жил в Иудее, а виноградник у него был в Галилее. Другой виноградник, наоборот, жил в Галилее, а виноградник имел в Иудее, и каждый ходил в свой виноградник. Однажды они встретились и договорились, и один сказал: «Давай я буду охранять твой виноградник, а ты с той же прилежностью будешь охранять мой виноградник». И вот Всевышний дал нам, всем, и Давиду виноградник. Виноградник – это заповеди Торы, в которых мы трудимся, наш виноградник. А на небесах наша доля, на небесах наша участь нашей души, наша душа, она виноградник наш, который у Всевышнего. Если мы сохраняем заповеди, то и виноградник наш там сохранен. От кого Давид хочет, чтобы его спасали и сохраняли? «Мифней рашаим зуша дуни» – от злодеев, которые грабят же меня. Слово «зу» – здесь такая частичка для усиления глагола «грабят» – «шадуни». «Мифней» – от рашаим злодеев, «зу шадуни», которые грабят меня. «Ойвай баннафеш» – те, которые враги мне в душе своей, те, у которых в ДНК прописана вражда ко мне, они враги в душе, как и фоляй, они окружили меня. Но слово «ойвай баннафеш» можно перевести не только как «враги в душе», «враги в ДНК», но и «враги, которые хотят убить саму душу мою». Есть враги, которые хотят отобрать у нас сотовый телефон или какие-то права, а эти враги, которые хотят отобрать душу. Но наиболее вероятен все-таки первый перевод – враги с прописанным в генетике, в генокоде враждой ко мне. Хельбамо сагру. Хелев – это жир, который обычно покрывает внутренние органы. Он некошерный, запрещен в пищу, и это как образ ожиревшей чувствительности, те, которые нечувствительны ни к чему, пимо дибру вегаут, и только уста их говорят гордость. Из-за того, что они не могут ничего чувствовать, они глухи, они нечувствительны к чувствам других, они говорят гордые. Ашурейну атасвавуну, на каждом шагу они окружают меня. Давид говорил о том, чтобы его охраняли на каждом шагу. Они на каждом шагу окружили меня. Эйнеем яшиту, они пялят на меня глаза свои, линтот баарец, чтобы забить меня в землю, всем взглядом своим хотят меня закопать. Так это можно перевести. Но есть и второй перевод, который говорит: прячут глаза свои в землю, чтобы я не видел их злобы. Давид просит охраны, Давид просит, чтобы Всевышний на каждом шагу его вел. Он уже не говорит: спаси, испытай меня, я посмотри, какой я сильный, похожий на мальчишку, который ездит на велосипеде без рук. Теперь он говорит: Нет, я не буду больше. Придерживай меня, а еще лучше, чтобы велосипед был трехколесный. Не надо меня испытывать. И он продолжает описывать этих врагов. В 12 стихе он говорит: «Демьяно киарье яхсов литров». И они похожи на льва, который раздирает и рвет. «Векихфир юшев в мистерим» — именно львенка, сидящего в засаде. Разные люди в Торе сравниваются с разными животными. Возлюбленная сравнивается с голубкой. Израиль сравнивается с овцами, но есть и козлы, и волки, и вот львы. Человек создан по образу и подобию Божьему, не только нося в себе этот образ, он, как говорит иудаизм, имеет в себе все силы, он состоит из разных сил. Человек может выбирать, каким ему быть. Лев не может выбрать, быть ему добрым или злым, не может стать вегетарианцем или пацифистом. Человек может выбирать себе дорогу. Но эти люди выбрали себе не очень хорошее качество, выбрали себе качество льва, которое человеку нехорошо. Они, как хищники, они лишились человеческой своей природы. Дальше Давид говорит в 13 стихе: «Кума Адонай, восстань Господь, кадма фанав, в противостаниях перед лицом их, арихеу, заставь их, пальта навши мираша харбеха, пусть избежит душа моя злодейства через меч твой, чтобы меч твой спас меня от их злодейства». Но можно сказать и так: «Избавь мою душу от злодейства, которое меч твой, от меча злодейства, которое ты нам управляешь». То есть я понимаю, говорит Давид, что я согрешил, что я виноват, и что я стал сейчас как злодей, и поэтому на меня направлено злодейство, но я сказал правду, я раскрыл свое сердце перед тобой. Посмотри, что я действительно исправил свой путь, и избавь меня от этого меча. 14 стих, самый трудный для перевода. «Мимтим ядха Адунай, от мертвых рука твоя, Господь, или уничтожих рукой твоей, Господь, мимтим мехелет, уничтожь из этого мира, или уничтожь их, или уничтожь мертвых из этого мира». Или уничтожь их из этого мира, или мертвых этого мира. Хелькам бехаим, часть в этой жизни, или уничтожь их, хелик, можно сказать, часть, можно сказать, уничтожение. Уничтожь их живыми. Уцфунха тимале битнам, от сокровищницы своей наполни животы их. Избеу баним, насытятся дети, вихиниху итрам леоэлеем, и оставят остаток для потомков своих. Вот только несколько вариантов переводов этого стиха. От людей, Господи, рукой Твоей, от людей мира, которых удел в этой жизни. Из сокровищных своих наполняя животы их, и насытятся дети, и потомкам дадут остаток. Здесь смертные переводятся как люди. И поэтому Давид говорит: «Избавь меня от людей мира, которых удел, которые выбрали этот мир, а не грядущий. А ты же из сокровищ твоих наполняешь животы их, и дети насытятся, и потомкам дадут остаток. Они надеются на этот мир, их цели все в этом мире, избавь меня от них». Второй вариант. «Своей рукою спаси, Господи, спаси от людей этого мира, чья доля только в этой жизни. Пусть наполнится чрево их тем, что ты для них припас. То есть накорми их отмщением, наказанием, гневом и желчью». Здесь уже не спаси их, которые так думают, а ты их кормишь, но спаси их и накорми их отмщением. Спаси от тех, кто разделяет эту жизнь. Спаси от тех, чья часть в этой жизни. Уничтожь тех, кто часть в этой жизни. Но тем, кого ты любишь, дай множество детей, их детям изобилие дай и удовлетворение. Здесь стих разделяется как бы на две части. Первая часть говорит о злодеях. Злодеев уничтожь, спаси нас от них, уничтожь их, потому что их часть в этом мире. А тем, кто уповает на тебя, дай полное изобилие. И нет, невозможно выбрать правильный перевод. И, как я сказал, слово «хелькам», которое здесь воспринимается как часть, можно тоже сказать, как «уничтожь их», еще одна просьба. И можно найти 10-12 разных переводов этого стиха. И я говорю об этом, чтобы подчеркнуть, как сложна, как трудна работа переводчика. Не всегда нужно спешить переводчика осуждать, иногда нужно понять, как ему трудно. Конец, последний стих. «Они бецедек и хазефа наиха, я в радости, в праведности узрю лицо твое, сбея ве акиц тмунатеха, наяву узрю образ твой, картину твою». Слово «тмуна» – картина, на сегодняшний день тоже. «Тмуна» – это картинка. Я увижу картинку твою, фотографию твою. Ну, разумеется, не фотография имеется в виду понимание умом. В книге Вайкра мы видели, что видели образ Бога, и здесь говорится примерно о том же состоянии чистого сердца, когда закончена тфила, сердце очищено, можно прилепиться и можно разумом видеть Творца, несмотря на то, что, на все то, что произошло в жизни Давида. Это суть 17 стиха. Многим мешает слово «тмуна», настолько многим, что даже арамейский перевод переводит вместо «тмуна» «имуна» – «верность твою». И все-таки здесь слово «тмуна». А мы на этом заканчиваем изучение псалма. Святой Благословенный благословит всех, кто ищет его лица, ищет его воли, соблюдает им заповеди и обучает им других, благословит вас и дома ваши, ближних ваших, дальних ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, мужей ваших и жен ваших, бабушек и дедушек, братьев и сестер ваших, весь дом ваш, даст исцеление больным, даст пропитание нуждающимся, даст тем, кто готовится к празднику, все необходимое для того, чтобы к праздникам подготовиться и духовно, и материально. Благословит тех, кто ищет работу, работой. Благословит исцелением тем, кто нуждается в исцелении. Благословит всех вас всеми своими обильными, полными благословениями. Даст мира в вашей семье, мира в ваши сердца, пребудет с вами и хранит вас, наставит вас на всякое добро, а когда происходит что-то непредвиденное, не даст забыть, что все ниспослано им, во всем наставит и укрепит вас. Будьте благословенны. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.